Есть вопрос, а мы увидели звуковую версию?
Знаете, мы вообще должны были показывать звуковую версию, нам, но нам прислали вот это. Ну, у нас такое бывает иногда в отношении с Госфильмофондом, но пока в ближайшее время мы не планируем, но может быть у нас появится еще какой-то повод для того,
смотрите,
чтобы это сделать.
Смотрите, пожалуйста, в интернете.
Но, в принципе, в интернете есть как раз звуковая.
Недавно ее выложили, прям буквально.
И нету не мой, по-моему.
Звуковую выложили версию этого фильма.
Тут разница 20
минут. С английскими титрами, с русскими интертитрами, наводили причем.
Не моя версия?
Звуковая.
А, звуковая.
А еще, простите, я не расслышал, кто посоветовал Мискатору не ехать, не возвращаться.
Пик спросил.
Евгений Пик.
Он был во Франции тогда?
Нет, просто написал телеграмму или письмо.
А у меня вот еще какой вопрос, собственно говоря, о функции Доллера в этом фильме. Он был представленным вторым режиссером просто приглядывать, или все-таки он вот выполнял какие-то важные функции в то время, когда Пискатор, ну, в первый период съемок фильма, по каким-то делам уезжал за пределы Советского Союза?
Вообще пытались все время найти Пискатора, человек, который знает кинопроизводство, этим человеком. В какой-то момент обсуждалась кандидатура Кулешова, но потом подумали, что два формалиста – это слишком. Решили призвать Пудовкина. Доллер, я думаю, он, может быть, по-человечески с ним короче сошелся, потому что…
Пудовкин мог Доллеру порекомендовать.
Возможно. Говорит, Пудовкина тоже рекомендовали, он тогда снимал недалеко, в Одессе, свою картину. Он очень хорошо относился к Пискатору, у них был контакт, но, видимо, и собственные производственные дела, и мы давали возможность целиком погрузиться в этот проект. Возможно, тогда был рекомендован Доллер, и я так полагаю, что был какой-то человеческий контакт, потому что Пискатор очень часто и быстро расставался с теми, с кем не находил общего языка. Вот этих внутри таких вот человеческих расставаний во время этого фильма было очень много, поэтому вместо спланируемого года съемок все это растянулось на три. Это Межрапова, в общем-то, как Туровская считает, это разорила Межрапова.
Наверное, поэтому там два оператора, да, сменился оператор, Петр Ермолов и
Кириллов.
Кириллов, да.
Кириллов продолжал с ним до конца. Надо сказать, что он и Мурманск ездил с ним снимать.
Мурманск – это самое начало.
Мурманск – это вот там, где мы видим.
Нет, я говорю, в дневнике
да,
съемок.
Да, он поехал туда, они хотели снять тоже культурфильму на эту тему. Они поехали в Мурманск на несколько месяцев изучать рыболовецкие травы. Вот так он решил в 1931 году. Сначала я еду и узнаю, как все это работает. Снимем культурфильм. Потом я вернусь, и мы построим большую деревню на 100 домов. Ему говорят, зачем на 100 домов целую деревню? Ну, потому что я так вижу. Ему начинают объяснять, что это...
Нет, сейчас напоминает другого режиссера, который снимает фильм уже несколько лет, тоже построив целый город.
Что следует, нет возможности таких у Межрапома, и возможно, что просто стоит... что художники будут перестраивать из имеющихся материалов каждый раз, просто готовить новый объект под новые эпизоды. А Пискатор хотел снимать какие-то колоссальные общие планы с изображением этой деревни, другого поселка рыбацкого. Он хотел, чтобы были построены миры. Понимаете, он привык мыслить глобально. Ему так хотелось.
Он работал все время, от начала до конца.
Да, а вот история с постройкой декорации, какая она была, я не видела эскиза этой декорации, может быть, в архиве Пискатора, он же фонд Пискатора существует, кажется, в Америке, может быть, там. Или, может быть, это осталось в тех чемоданах, которые после его отъезда НКВД забирало с собой. Но эскиз вот этой декорации, которую смыло водой в шторм, ее строил Хартвельд.
К сожалению, архив Коплуновского не очень большой и в музее кино, и на Мосфильме, и в целом. Вот, не знаю, почему так сложилось, но несмотря на большое количество работ Коплуновского, эскизов его не так много сохранилось. И к восстанию рыбаков, по-моему, у нас ничего нет в музее кино.
А вы не могли бы подробнее рассказать вот о взаимоотношениях Эйзенштейна и Пискатора? В чем там притяжение, отталкивание было? Может, это как-то зафиксировано в каких-то, письмах, отзывах? Ведь «Восстание рыбаков», в принципе, тут, когда это делал этот фильм Пискатор, он не мог не учитывать опыт Эйзенштейна над броненосцем Потемкиным, да, успех этого фильма.
Безусловно. Вообще, Пискатор, его фундамент, его искусство театрального, это русская революционная культура. Мирхольд, Эйзенштейн, все это было им осмысленно, проанализировано, воспринято и проросло через него. Его спектакль «Разбойники» по Шиллеру, вот, это называли такой попыткой перенести все на немецкую почву «Броненосец Потемкин». Он был под колоссальным впечатлением от творчества Эйзенштейна. Другое дело, что Эйзенштейн, надо сказать, когда вышло «Восстание рыбаков», ничего не писал негативного про это. Это было такое звенящее молчание Эйзенштейна в адрес Пискатора. Есть совместные фотографии. Во время гастролей «Мейнлайн Фанни» они фотографировались вместе, участвовали вместе в каких-то режиссерских конференциях театральных режиссеров.
Пискатор. Они принимали участие в обсуждении гастроли «Мейнлайн Фанни», да. И сохранилась на стенограмму.
Но вообще, приезд сюда немцев – это история больших разочарований. Ничего здесь практически не случилось. Пискатор не случилось построить свой театр в Энгельсе. Не удалось взять проект интернационального театра. Он закидывал Кагановича, Стацкого письмами, проектами, идеями, про организации между Жапом. Он был горел колоссальным количеством идей. И он, в принципе, знал, как это построить. Это не был какой-то такой немецкий мечтатель. Он же основал свой театр, который приносил... который был финансово успешен, который был, ну, скажем, в Западной Европе известен, куда каждый вечер ломилось огромное количество зрителей. Если понимать, например, какие шансы имели коммунисты в победе, да, на выборах 1933 года, если бы не вот этот коварный поджог Рейхстага, если бы мы могли представить, как чуть-чуть только колесо не довернулось, и Германии не пришли к власти коммунисты, если вот это увидеть через массу людей, которые участвуют в хронике, и это можно видеть в этих сборищах на стадионах, как они заполняют, в этих уличных столкновениях, ты понимаешь, какое колоссальное людей шли вслед и за коммунистической идеей. Поэтому Пискатор имел колоссальную аудиторию, за ним действительно была история большого количества театральных значимых таких побед. Он очень много придумал в плане машинерии, в плане вот использования хроники в театре. Он все время двигался в сторону кино. Но.
Есть его книжка Пискатора, переведенная на русский язык, собственно говоря. Да, что ему удалось в России, это перевести книжку, ну что перевели его книжку, издали довольно большим тиражом по тем временам и снять фильм. Я так понимаю, что это все из задумок, которые он связывал с Советской Россией.
Да. Вот, ну, самый трагический, наверное, ну, помимо «Восстания рыбаков», не случившийся проект, это вот театр в Энгельсе.
Республики немцев, по-моему.
Да, Республики немцев. Туда он был очень подробно разработан, выбрано место для этого театра. Те, кто эмигрировали сюда из Германии, бежали от фашистов.
По-моему, были проекты архитектурные уже, да?
Гропиус должен был, тоже его постоянный соавтор, архитектор и художник его спектаклей. Вот это вот все надломило Эрвина Пискатора, и он уехал отсюда разочарованный, с большим комплексом неполноценности, но, к счастью, спасшийся.
Но после войны Пискатор, можно ли назвать его деятельность успешной? Вот в ФРГ,
да,
уже,
да.
Финансово успешной? Да.
Да, он возвращается, он, я сейчас не вспомню название его театра, но он как-то перекликается его, с его театром 30-х, даже в названии, Фольксбрюна, нет, не помню, я не помню сейчас название этого театра, он ставит Толстого, «Война и мир», он делает новую постановку «Разбойников» этого своего спектакля, который вот когда-то в конце 20-х годов имел большой успех. Он умер, собственно, тоже не от старости. Он заболел, попал на операционный стол, у него был аппендицит, и он скончался на операционном столе. У него было еще много планов. Он так не узнал, что случилось. Он очень хотел понять, что произошло с Януковым. Контакт был утерян, когда приехала Наталья Сац, рассказывала, что когда она приехала тоже в гастроли своего театра в 60-х годах, Пискатор искал ее для того, чтобы расспросить ее о немецких знакомых, о их судьбе и, в частности, о Вере Януковой. Дневники Пискатора не переведены на русский язык, они изданы в Германии, но не переведены.
Вообще вопрос про часть немецкой труппы, группы, которая попала под репрессии. Они все-таки кто-то остался жив или все погибли?
Ася Лацис выжила. А Арент Шнитцдорф расстреляны. Я имею в виду из немецкой, я перечисляю. Но, понимаете, в титрах тогда ведь указывали очень самых основных участников съемочного процесса. Эпизоды не указаны, актеры второстепенных ролей не указаны. Технический персонал, за исключением первых лиц, не указан. Поэтому, на самом деле, там много немецких фамилий, но их можно только всех вычислить именно из переписки, из дневниковых записей.
А фильмового дела не осталось? Ну, как бы с архивом... Фильмового дела не осталось, потому что с архивом Межрапома все плохо.
Архивом Межрапома все плохо, да. А личный архив Пискатора, он... то, что он увез с собой, это с ним остался. Это перешло все в фонд Пискатора, который в Нью-Йорке. А вот то, что хранились его личные документы в чемодане, вот то, что осталось у Веры, это пришли и забрали. Потом вернули чемоданы, они вот показывали их, это Анна и ее внучка, они все со сломанными замками. Никто
специально... Возможно, все это хранится, но в том самом архиве, в который никого не пускают.
Может быть.
Да, мы все время...
В связи со многими
деятелями театра и кино мы все время мечтаем, но теперь одно время не успели, а теперь вот уже даже и можно не мечтать. А вряд ли когда-то это откроется, по крайней мере, при нашей жизни. Там, наверное, много всего интересного, потому что обычно в этой конторе ничего не выбрасывают.
Его документы, например, вот... Отчетность Межрапома по фильму это в архиве высшего, в партийном архиве частично, да, в Коминтерновском архиве какие-то часть документов, да, вот в этих архивах.
Ну как, собственно говоря, все вот остатки Межрапома, они же по разным архивам, потому что цельного архива там ругали Межрапома нет.
А студия Межрапома, то ее представительство, которое находилось в Германии, после 1933 года тоже туда рвались, да. Национал-социалисты и разгромили ее, везя с собой документы. То есть со всех сторон, точек, начальные и конечные, мы не имеем возможности до конца восстановить эту историю.
5 лет назад в рамках Берлинале была предпринята попытка рассказать об истории Межрапома. Была выставка в немецком музее кино, в Deutsche Kinemathek, и был издан довольно существенный том с материалами об истории Межрапома. В Германии тоже занимаются историей Межрапома, в частности, наш коллега Александр Шварц, который принимал участие в издании этого альбома. Но в России история Межрапома еще не написана.
Еще не написана.
Не знаю,
Александр
будет,
Шварц
ли написано.
Сделал кино с немецким телевидением, да, «Фабрика мечты». Этот фильм показывали.
Он показывал,
мемориале,
да, мы его в мемориале показывали.
Довольно подробно освещает все основные этапы развития этой студии.
А по какому адресу он находился Межрапом?
Его центральный офис находился напротив метро Маяковского, вот вход в метро, памятник, а напротив, да, вот на другой стороне, не через Садовое кольцо, не через, что я говорю, не через Садовое кольцо, не через Тверскую,
где
сидят кинотеатры Москва.
Да,
там был и офис центральный, и дом, где жили руководящий состав Межрапома. Там и Головня жил оператор, и Бутовкин был, и Мизиана там жил, и еще немцы многие приехавшие там жили, вот в этой части дома.
И есть фотографии конца 20-х годов. Да, есть фотографии конца 20-х годов, где кинотеатр, бывший кинотеатр «Пегас», да, кинотеатр Ханжонкова, был переделан под головной кинотеатр Межрапома и украшен этой знаменитой эмблемой Межрапома. Эти фотографии.
Человек вращает колесо истории. У них была прекрасная звуковая база, они ее успели скомплектовать. Она находилась в Лиховом переулке. Сейчас это вернули, да, патриархии, это здание. Это изначально было здание, потом принадлежало церкви, потом туда въехал Межрапом, там была звуковая студия. Они были прекрасно оснащены. После закрытия студии в 1938 году все мощности этой студии перешли в «Союз детфильму». После «Союз детфильма» превратился в студию Горького. Так что, собственно, Многие документы пришли через студию Горького.
Да, но при этом нужно понимать, что все-таки иногда сейчас вот есть такая точка зрения. Студия Горького недавно справляла свое столетие, отсчитывая от торгового дома Руси, техническая база которого в свое время стала основой Межрапома, а уже техническая база Межрапома стала основой студии Горького, но все-таки по документам Межрапом был ликвидирован, у него никаких правопреемников не было, поэтому говорить о том, что «Союз Детфильм» был создан на базе Межрапома, абсолютно некорректно, просто вновь созданный новосозданной студии были переданы технические мощности, и некоторые, а не все сотрудники Межрапома, в частности, такие известные режиссеры, которые там работают, как Яков Александрович Протазанов, перешли работать на «Союз Детфильм». Но все-таки это не была реорганизация, это было уничтожение одной студии, закрытие и открытие другой. Если вопросов нет больше, я хочу поблагодарить Аню за такой интересный рассказ. Я думаю, что столько, сколько знает Аня про этот фильм, не знает никто в нашей стране и в других странах, потому что она занималась его историей в связи с историей Дмитрия Концовского. И проанонсировать, что в следующий раз мы с вами встретимся через 2 недели. Правда, мы пока еще окончательно не решили, потому что есть проблемы с киноматериалом. Кому будет посвящена наша встреча, следующая Юрцеву или Левшину. Но я надеюсь, что в течение ближайшей недели это определится, и Госфильмофонд нам подтвердит. А может быть, это будет вместе. Юрцев вместе с Левшиным, потому что непонятно, выдадут нам фильм или нет, которого есть в единственной копии, и будет ли изготовлена электронная копия для нашего показа или нет. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами, следите за нашими объявлениями. В любом случае, мы пока продолжаем говорить об учениках Эйзенштейна по пролеткульту, и также хочу, хотя вижу, что в аудитории большинство нашей постоянной публики, которая об этом знает, проанонсировать, что следующий показ, который у нас состоится в 7 часов, который будет представлять Эйзенштейн и Ветта, историк кино Артем Собин, мы будем смотреть первую часть работы Джея Лейде о материалах изучения мексиканского фильма Эйзенштейна, очень редко показываемые у нас, я помню, 20 лет назад это было в Музее кино, и, по-моему, после этого никогда не показывали. Это 24 части, это 4 часа, довольно много, поэтому мы решили разбить на 2 части. Первую часть мы покажем сегодня в 7 часов, а вторые 12 частей мы покажем в среду в 7 часов. Спасибо, что вы пришли сегодня, и надеемся, с некоторыми из вас увидимся буквально через несколько минут. Спасибо, Аня, большое.
Спасибо.
Я хотела вас спросить, просто как театровед, вот те проблемы, которые у меня были с актерами, это было просто реально какой-то переходный период от классики к Брехту в актерской школе, или что это такое было, как вы оцениваете?
Он говорит все время о трудностях перевода, он всегда упоминает о том, что переводчики не доносят до них то, что он хочет, то, что он видит, то, что он хочет получить, но я вижу некое противоречие. Когда он приехал, и в дневнике записал о том, что он приехал в 29-м году, прошел по всем московским театрам, посмотрел постановки Вахтанговского, посмотрел Мейерхольдовские постановки, посмотрел постановки Ревизического театра и увидел, что там очень много актерской игры, очень много представления, очень много эстетического, а надеялся увидеть больше дидактики, формального, то, что связано с манифестом и идеологией, и отметил, что это не его. И я думаю, что вот эта запись 29-го года и то, что, с чем он потом сталкивается в этом разнородном актерском ансамбле, это попытка вот все это вместе причесать под свою идею. Он на самом деле пытался сделать то, что он делал на сцене. Ему не нужны были такие глубокие человеческие истории, которые стояли за каждым персонажем, прописанные в этой истории. Они, видимо, ему актеры, видимо, пытались создать объем каждого, а он пытался их тянуть на декларативность и на обозначение, и сталкивался с сопротивлением, тем более, что Дикий был, в общем-то, вполне большим актером, да, но скажем, Надымский, представитель украинской школы, да, театральный, тоже он имел такую большую же фильмографию к этому моменту. И он, наверное, ну, действительно здесь очень важно было все-таки, мне кажется, может быть, ему стоило начинать с немцами делать эту немецкую версию.
Хотя бы по темпераменту он бы чем-нибудь
тогда
убедил.
Он бы был бы более убедителен, и с этим материалом человеческим ему удалось бы справиться легче. А потом уже не таким большим наскоком, как он, идя от изучения производства Рабловецкого, а все-таки поняв природу русских актеров, делать русскую версию. Мне кажется, так, может быть. Но мы же понимаем, что теперь это только сослагательно.
А после этого у него что-то было? Вот,
как он больше что-то никогда ничего
вообще
не снимал.
Никогда
это последний фильм и первый, который его опалил.
А он хотел вообще как бы просто второй фильм потом снять.
Да, начать с этого, потом взять новых немецких актеров, пригласить кого-то, кто живет в Европе. Ну, а Межапон была богатая студия, она могла себе позволить пригласить
снимать здесь.
Да? Возможно, в этой же декорации. Возможно, Эрвин придумал бы что-то еще. Он все время менял правила игры кинопроизводства, и был утвержден бюджет этой картины. Он был обозначен. Дальше все его, любая досъемка, любой год простоя, любое нахождение в декорации, любое привлечение и дописка что-то по сценарию, привлечение новых работников, это всегда оплата, это всегда лишние деньги. Процесс растянулся с года на три. Межапом просто
уже он кого
очень...
мог, всех рассердил из начальства.
Ну, они, да, они, говорю, его защищали, у него была защита в лице Пудовкина, Шнейдеров, такой прекрасный режиссер, который снимал документальные, научно-популярные фильмы, культурфильмы, Лисе Барнетта, в лице...
Это не тот Шнейдеров, который потом вел клуб кинопутешествий?
Возможно, я просто все-таки не застала уже.
Да, Жюль Барсел.
Да, да, да. И эти люди, Балыш, они вступились за него. Они сказали, что... Вот понимаете, Хохлова, такой есть прекрасный историк кино, считает, что этот фильм отложенного такого историко-художественного спроса, что еще язык вот этого фильма не расшифрован до конца, идеи его не поняты. Но есть уникальная возможность увидеть, что такое был театр Эрвина Пискатора, через этот фильм единственный мы хотя бы имеем возможность представить, как эти выглядели революционные постановки 30-х годов. Ну, хотя бы представить, как это выглядело.
То есть, ну, что-то вроде телеспектакля получалось.
Ну, можем, да, можем
смотреть. А впоследствии уже в 40-е годы, 50-е его фильмы, то есть его спектакли отсняты были какие-нибудь? Или нет?
Вы знаете, немецкое телевидение послевоенное в 60-х годах снимало «Разбойники», насколько я знаю. Я не видела, съемку этого спектакля. Я видела его интервью, где он погрузневший, но с такими же глазами-буравчиками умными, рассказывает о своем художественном методе, о том, что он перенес из постановок там конца 20-х годов в эту постановку. Он в таком очень хорошей форме, такой напряженный, внятный, сформулированный. Вот, я видела это интервью немецкому телевидению, спектакль сам не видела. Ну, в архивах немецких телевизионных наверняка это есть, но я действительно не могу ничего рассказать, кроме...
То есть это 60-х интервью его, да?
Да-да, уже, говорю, в Западном Берлине. Он возвращается туда из Америки, когда появляется возможность вернуться, он появляется, он начинает получать театр, он снова начинает работу, его очень увлекает Толстой, его идеи, вот это вот финал его.
Спасибо вам большое.
Спасибо.